Все верно, это подкаст «Слышали новость», у микрофона Кирилл Бакеев, а у другого микрофона прямо напротив меня, ну ладно, не прямо напротив меня, но в общем по правую руку, Евгений Майструк. Женя, здравствуй.
Здравствуй.
А с нами на связи обозреватель информационного агентства News Front Юлия Витязева. Юлия, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юлия, мы хотели бы начать с истории с коронавирусом, в частности, с коронавирусом в Москве и с ограничениями, которые вступают, собственно, с сегодняшнего дня, с 13 ноября. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, меры будут действовать 2 месяца, до середины января, и в связи с этим отменены рождественские ярмарки, гуляния, праздничные концерты для детей. Сам Новый год Сергей Собянин порекомендовал провести москвичам в кругу семьи. И также из, наверное, еще более ощутимого, то, что с 11 вечера до 6 утра приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания. Юлия, вы как относитесь к этим мерам? На ваш взгляд, распространятся ли они потом на всю страну? И помогут ли они, главное?
Ну, как показывает практика, то есть ограничительные меры действительно работают. И если нужно посидеть, если нужно потерпеть, то, наверное, нужно подчиниться, не роптать и выполнять все рекомендации. В противном случае у нас действительно это все может затянуться гораздо на дольше, чем планировалось и чем хотелось бы, и как следствие привести к очень негативным последствиям. И для здоровья граждан, и для экономики страны, ну, в общем-то, для всего.
А вы, Юлия, сами где находитесь?
Дома.
Ну, я имею в виду территориально.
Нет.
В Москве, да, и давно уже, вот там дети уже которую неделю на дистанционном обучении, да, мы выходим на прогулки с собакой вокруг дома, да, я хожу в магазины близлежащие, как бы, соблюдая все меры безопасности, мы не ходим ни в торговые центры, ни в кинотеатры, то есть ни в театры, я уже забыла, когда я последний раз вообще ходила в театр, ну а что делать, надо потерпеть, потому что если мы действительно хотим победить эту заразу, то нужно выполнять все рекомендации, которые нам дают люди, которые в этом все-таки разбираются, наверное, чуть больше, чем мы.
Новый год тоже будете дома праздновать?
Да, в кругу семьи.
Сколько людей вокруг вас, которые так же, как и вы, соблюдают вот те меры, о которых вы говорите? Часто ли вы встречаете, гуляя с собакой, людей, которые там не носят маски, хотя на улице, наверное, маски это и не носят, которые спустя рукава относятся к тем рекомендациям, которые нам дают мэрия и Роспотребнадзор?
Нет, ну, те, кто надеется на извечный русский авось, да, и те, кто считает себя ковид-диссидентом, конечно же, их хватает. Потому что если бы их не было, мы бы, наверное, уже у нас была получше ситуация. Потому что каждое утро начинается со сводок, да, о количестве заболевших, о количестве тех, кто, к сожалению, умер, о остаточном коечном фонде. Поэтому, видимо, достаточно у нас людей, которые считают, что вот со мной это никогда не случится, и вообще все это выдумки, и вообще все это сказки, и носите свою маску сами. Да, вот. Ну, в магазинах, вот в те магазины, в которые хожу я, да, там не пускают без маски. Я думаю, что так сейчас, в принципе, везде. Вот. На улице, ну, когда ты гуляешь с собакой, вокруг никого нет, понятное дело, что ты маску эту не надеваешь на себя. Mm-hmm. Вот, но мне практически приходится посещать общественные места, вот такие, как, допустим, там МФЦ, там госуслуги, да, то там все строго, все четко. Там сразу тебе на входе температуру меряют, масочку выдали, перчаточки дали, и все, вперед.
Юлия, а вы, кстати, вы сказали, что ваши дети сейчас находятся на дистанционном обучении. Я, насколько понимаю, для многих родителей это, в принципе, стало большим испытанием. Я уже не говорю про детей. Я так понимаю, им тоже не сказать, что им это нравится.
Для кого как.
Как у вас сложилось, и как вы вообще оцениваете вот эту историю с дистанционным обучением и его продлением?
Вот можно сузить вопрос. Поскольку Юлия нам рассказала про то, что дети у нее на дистанционке, так сразу возникает, знаешь, какой вопрос, я тебе скажу. Расскажите нам, Юля, а какой у вас любимый предмет из школьной программы, который вы готовы вот идти уже ЕГЭ сдавать? Да, у меня география, я уже понял.
Мне кажется, что я готова сдавать экзамены уже по всем школьным предметам, да, потому что у нас же дистанционка была уже с прошлого года, да, то есть еще с марта месяца, имею в виду с прошлого учебного года.
Ну, да.
Вот, нет, школа — это, конечно, замечательно, потому что это, в первую очередь, дисциплина. Когда ты встаешь в 6:30, да, быстренько позавтракали, пошли в школу, то есть дети в школе у меня свое, как бы, да, время, которое я распределяю, так как мне потом пришли со школы, пообедали, сделали уроки, и после этого свободное время. Так сейчас, конечно, все... скажем так, весь режим дня пошел коту под хвост, грубо говоря, да, вот, во-вторых, я иногда краем уха слышу, как проходят наши дистанционные занятия, девочки у меня уже взрослые, у меня 9-10 класс, вот, то есть там, ну, как обычно это бывает, да, в классах, когда есть мальчики, которые хотят сорвать занятия, которые кричат на весь класс, ой, у меня там пропал интернет, еще там что-то еще, ну, конечно, качество образования на дистанционном обучении, конечно же, падает, потому что преподаватели не могут захватить внимание, как это происходит в классах, как это, да, вот, плюс до выполнения каких-то заданий становится проблемой, потому что кто-то действительно не может подключиться, кто-то действительно не может войти в чат, а кто-то не знает, как прикрепить там какую-то контрольную или домашнюю работу, ну, но с другой стороны, вы понимаете, вот так сложились обстоятельства, да. И нужно перетерпеть, да, у меня иногда не хватает терпения. Я имею в виду в плане, да, в плане уроков, да, потому что приходится в два раза больше контролировать все это дело. Вот, приходится какие-то дополнительные самостоятельно организовывать, да, как бы такие самообразовательные классы. Это сложно. Но опять-таки нужно перетерпеть, переждать. Я очень надеюсь, что вот если мы дисциплинированно все это дело пересидим, то гораздо быстрее войдем в свою обычную колею, всю жизнь войдет в обычное русло, и мы начнем жить так, как мы жили до коронавируса.
Но очень будем на это надеяться. А пока давайте в Томск отправимся. Там мэра города Ивана Кляйна задержали по возбужденному против него уголовному делу о превышении должностных полномочий. Там довольно долгая история, но в общем, если вкратце ее пересказывать, то действовал господин мэр в интересах, как полагает следствие во всяком случае, действовал в интересах томского пива, завода такого пивоваренного, и не позволил своим решением... Да. Там долгая, кстати, у него история с этим пивзаводом. Он когда-то был его директором, потом стал генеральным директором, потом, когда стал мэром, жена его стала директором этого завода, а он еще держатель акций. В общем, свечной все заводик. Как, да. Не знаю, как на вкус томское пиво, поэтому этот момент не будем комментировать. Вот, и в общем, он не позволил решениям, собственно, как бы городских властей в округе этого завода, там 300-метровая зона, построить застройщику, насколько я понимаю, массив жилых домов. На том основании, что вот эта территория вокруг завода в 300 метров была признана, ну, как бы городскими властями санитарной зоной, санитарно-защитной зоной, вот, да, поэтому там ничего строить нельзя.
Ну, так-то логично, так.
Вот. Но дело все в том, что томским мэром, насколько я понимаю, вообще не везет, потому что всех его предшественников, аж с момента основания Российской Федерации, в общем, тоже задерживали за превышение должностных полномочий. Вот, и тут, конечно, большой вопрос.
Это какой-то волшебный город?
Это какой-то волшебный город, да, действительно. А у вас какое ощущение по этому делу, Юля? Потому что, с одной стороны, действительно, быть губернатором и мэром в России довольно... затратно и рискованно, потому что в любой момент тебя могут обвинить в превышении должностных полномочий или в чем-то подобном. А иногда это действительно так, это действительно превышение должностных полномочий. Вот в этом случае, на ваш взгляд, что все-таки сыграло роль?
Я вам скажу так, во-первых, чтобы рассуждать на эту тему, нужно видеть хотя бы материалы предварительные, да, там следствие и уже...
Это правда.
Уголовного дела. То есть так голословно, это у нас есть другие специалисты, которые навскидку сразу ставят и ставят диагнозы, да, и выносят приговор. Ну, будем надеяться, что разберутся и вынесут справедливое решение. Если виновен, то продолжит традицию томских мэров. Если не виновен, то выйдет на свободу с чистой совестью, как бы, да. Вот. В данной ситуации это есть специально обученные люди, да, и специализированные органы, которые, собственно говоря, и нужны для того, чтобы разбираться, кто прав, кто виноват, и решать такие конфликтные вопросы. Нам остается просто наблюдать за этим, да, и не делать поспешных выводов. Во-первых, не разбрасываться, потому что я напоминаю, что существует все-таки презумпция невиновности, да, и человек до тех пор, пока его вина не будет доказана, он все-таки не считается виновным. А вот, ну и другим наука тоже, в принципе, наверное, если вот вынесут обвинительный приговор и скажут, что действительно виноват, то есть, как бы, если тебе доверили такой пост, то будь любезен, как бы, да, выполняй его с честью и с совестью, да, вот, а не заботься исключительно о собственных интересах.
Ой, не знаю, Юлия.
Чего
а есть
еще
такая распространенная в России фраза, значит, не занес вовремя куда надо. Давайте не кривить душой, да? Давайте и понимать, что...
Сейчас, да, вот просто так вот взять и сказать, что либо он вор, либо он невиновен.
Не, это да, невозможно. Да. Это понятно, что невозможно. Ну, как бы и то, что... Подождите, а томские мэры, которых избирают каждый раз, и каждый раз они заканчивают вот так... Похожим образом, да, получается.
Ну, примерно, да, там все вот там два предшественника.
А что тогда делает губернатор Томской области, который он должен смотреть тогда, что, ну, как бы главный город в регионе, а всех мэров сажают, оказывается. Ну, то есть, и что нам? Это же не потому, что какой-то мэр там что-то, говорят, то ли своровал, то ли превысил полномочия. Это потому, что огромный город, да, Юль, управляется людьми, которые регулярно отправляются в не столь отдаленные места.
Понимаете, да, что это вот мэра выбирал не губернатор. Сначала не губернатор, выбирали его люди, которые он чем-то привлек, что-то им пообещал, они на что-то рассчитывали. Поэтому, как бы, знаете, тут, как говорится, нечего на зеркало пенять, когда сами проголосовали. Поэтому тут как раз вопрос в первую очередь к тем, кто голосует. Поэтому надо тщательнее просто подходить к этому вопросу.
Да, ну, будем тогда следить за тем, что происходит в Томске, и, в частности, за делом Ивана Кляйна, пополнит ли он ряды несчастных бывших томских губернаторов, которых все-таки признали виновными по разным делам, но тем не менее. Тогда знак равенства между ним и предшественниками ставить пока не будем. Будем надеяться, что следствие разберется, а суд вынесет справедливое решение. А еще, кстати, по поводу суда и прочих вещей. Да, еще не все. Как оказалось, у футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов, чтобы украденное из его телефона то самое видео не появилось в интернете. Судя по всему, Артем не пошел на поводу вымогателя, и видео все-таки было опубликовано. Но, что интересно, Дзюбе и правоохранителям известна личность шантажиста. И сейчас футболист вроде как неофициально обратился к правоохранителям, и всю информацию изучают в центральном аппарате ФСБ. Вот здесь опять, Юлия, мы возвращаемся к тому вопросу, который почему-то, и к той теме, которая почему-то изначально не была освещена.
ФСБ?
Ты меня спрашиваешь, почему ФСБ?
Почему не то, что
я не знаю, почему.
Почему ФСБ?
Потому что, ну вот нравится им, может, таким делами заниматься.
Служба безопасности.
Может, им нравится заниматься такими делами. Откуда ты знаешь? Юля, ну, кстати, почему ФСБ, на ваш взгляд?
Я не знаю, почему ФСБ. Я вам скажу, что я вообще не понимаю, почему такая резонансная вообще тема вышла.
Я вам объясню, почему резонансная. У человека сперли, у известного человека сперли видео из его телефона. И все начали обсуждать это видео, вместо того, чтобы обсуждать, каким образом это произошло. То есть перевернули все с ног на голову в российском обществе.
Акцент, потому что изначально нужно было понимать, что это видео личное, да, оно предназначалось для одной пары глаз. Всего.
Абсолютно.
Вот. И когда вот это вот все кинулись ханжество и морализаторство, да, для меня, честно говоря, это было настолько дикое, настолько непонятное, это личное видео. Он же его не залил на YouTube, да, там, или на какой-то другой видеохостинг. Он не стал его распространять и рассылать. То есть у человека действительно... У нас у всех есть свои маленькие секретики, да, которые предназначены лично для нас и для нашей второй половины. Все. Ну, вот. И когда это становится достоянием общественности, я, на самом деле, Дзюбу, конечно, очень жалко в плане того, что это действительно, ну, морально очень, когда ты, это со всех сторон на тебя льется, все тебя обсуждают, все тебе почему-то вдруг выяснилось, что у нас оказывается до невозможности пуританское общество.
Да, вот. Да, да.
Ну, кстати, не знаю. Мне кажется, вот если бы это произошло еще лет 10 назад, тогда бы, да, действительно можно было сказать, что пуританское. Сейчас, мне кажется, сторонников и тех людей, кто поддерживает, все-таки Артем намного больше.
Ну, вот это вот все, вот это вот с такими, знаете, ой, ну как же так? Ну, это ужасно, на самом деле, это отвратительно. Еще раз говорю, действительно, мало кто начал задавать вопрос о том, а как вот вообще так случилось, что это видео стало достоянием общественности? Кто его слил, да, зачем его слили?
Видите, да, получается, вот, что 5 миллионов долларов хотели. Получается, теперь мы потихонечку открываются вот эти вот.
Да. Как бы, ну, в любом случае, это ведь не заставит тех людей, которые там разбрасывались там нехорошими там словами, да, там и фырканьем, они извинятся и скажут, ну, типа, мы были неправы, это на все на самом деле. Вообще эту тему, конечно, я же говорю, то есть из плоскости «ой, фу, что это было», нужно переводить в плоскость того, чтобы сделать так, чтобы этого не было. Да, чтобы наши персональные данные были достаточно серьезно защищены. А вот, чтобы если бы действительно произойдет, это же ведь не первый случай, я помню, там какие-то там актрисы, топ-модели, там у них тоже взламывали телефоны, там их фотографии без нижнего белья тоже там становились там предметом всеобщего осуждения, обсуждения и осуждения, вот что самое главное, да, а вот это... При этом никто не думал, не ставит себя на место того же Дзюбу, да, вот если бы с ним такое вот произошло, как бы они себя чувствовали, как бы им было бы, да, как бы неудобняк. Ну вот, и в этой ситуации действительно нужно заходить со стороны защиты данных. А вот, но никак не того, что вот как вот ой, фу, и все такое.
Ну вот, кстати, Юля, да, если взглянуть на эту историю с точки зрения вообще процесса о безопасности персональных данных вообще всех россиян, и очевидно же, такие случаи, скорее всего, будут повторяться, и, в принципе, безопасность данных действительно всех волнует, в том числе, я думаю, не только, да, там, интимных видеороликов, а, не знаю, там, банковских данных, каких-то там личных фотографий, неинтимного характера, и так далее, и тому подобное. И стал, на ваш взгляд, стал ли этот случай частью вот этой дискуссии большой в России?
Ну, мне очень хочется надеяться, что он станет, да, что этот вот уже, вот эта вся эта большая, некрасивая, неприятная история, да, она все-таки принесет какую-то положительную, да, будет иметь положительную сторону в плане того, чтобы предотвращать и чтобы действительно такого не случалось. Да, вот. А если это случилось, если это случится, то виновные будут а, найдены, б, наказаны. Вот, причем наказаны так, чтобы действительно был прецедент, после которого неповадно будет этим заниматься. Вот и все. А на сегодняшний день, да, ребят, вот приходится быть осторожными, значит. Вот если что-то такое страшное у вас есть, да, что может взорвать общество, которое, когда ему нужно, становится, оно либо раскованное, да, когда вот Дудя там задает вопросы там какие-то из той же плоскости, все хихикают и всем все нравится, да, но когда происходит с кем-то другим, а вот вдруг внезапно у нас просыпается там такое показное.
Ну, такое очевидное лицемерие. Видите, здесь сразу две проблемы.
Да, я, кстати, еще знаете, коллеги, что хотел бы отметить, меня очень расстроила одна вещь, что многие довольно крупные издания российские давали ссылку на это видео первые несколько часов, вот прям на оригинал. То есть, если ты хочешь, ты можешь посмотреть, бога ради. Вот хоть бы одно издание написало из этических соображений, мы как бы ссылку на это видео давать не будем.
Хоть бы одно, но может кто-то и написал.
Но мне не попадались такие. Да? Да.
Удивительная вещь.
Так, тут интересно другое, что все говорят, ой, я, говорит, не видел, но все обсуждают.
Но все обсуждают, да.
То есть, все посмотрели. Как бы, да, и все обсудили, осудили, похихикали, понимаете, при этом все же прекрасно понимают, что, слушайте, во-первых, а, Дзюба это делал нерабочее время, и, б, то, что он делает, не противоречит Уголовному кодексу.
Да. Еще одна история. Обратимся. В России с Нового года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь. Так, полулитровая бутылка водки подорожает почти на 5,7%, то есть с 230 рублей до 243, и тот же объем коньяка на 3%. А минимальная цена на 0,75 литра игристого вина тоже вырастет на 3%, Жень, со 164 рублей до 169.
Нет, я видел эту новость, я логики не понимаю, может быть, эта там, логика да, есть у Юли, потому что на 13 рублей делать больше цену на
люди,
водку.
Которые это ну, устанавливают, они говорят, что подобная вещь помогает бороться с контрафактом. У вас какие соображения, Юля?
Я не знаю, если честно, вот что-что, а цены на алкоголь меня как-то волнует в последнюю очередь.
А почему?
Наверное, да.
А почему вот вас так в последнюю очередь волнует цены на
алкоголь?
Новый год-то,
кстати, все дома будем праздновать. Да. А, нет, ну это же 21-го года, так что пока еще пролетаем.
На следующий Новый год.
Меня, например, да, волнуют цены, там, не знаю, на молоко, на хлеб, да, на мясо, на те продукты, которые как только я покупаю каждый день и которые я использую. Алкоголь все-таки это такой, ну... достаточно праздничный продукт, да, вот, которую ты покупаешь не каждый день, да, и, ну, не знаю, если там зависит от качества, да, чем если там, ну, не знаю, вот, если высокая цена будет являться гарантией качества, то тогда, наверное, ладно.
А здесь же невысокая цена. Здесь
мне просто кажется, что это очень интересно рассмотреть историю в том разрезе, если помните, может быть, год или полтора назад были массовые довольно истории о том, что люди травились разнообразными спиртовыми настойками в аптеках.
Ну, не только боярышником, да.
Я говорю, настойками, там же не только боярышник.
Да, да, Юля говорит про боярышник, но это самый такой яркий случай
ну,
был.
Да. Поэтому мне
вообще,
кажется...
пейте молоко, будете здоровы.
Ну, это правда. Здоровый образ жизни, да?
Сказать по этому поводу. А так, ну, может быть, действительно стоит там не каждый день покупать по бутылке дешевого какого-то вина, а раз в месяц купить бутылку хорошего, получить от этого удовольствие, не получить потом отравление головной боли, все остальное. Ну,
а вы вот, прямо вот уверены, да, что если вы купите раз в месяц и дорогое, что вы не отравитесь? Да? Прям вот ну, есть у вас уверенность?
Например, крымское вино, да, я его покупаю в определенном месте, я знаю, что все будет хорошо.
А, в определенном месте. Это очень хорошая ремарка. То есть вы знаете, где покупать. Вот в чем дело. То есть у нас, давайте, правде, мы же только что говорили о лицемерии. Правде в глаза смотрим. У нас цена на алкоголь в том числе еще не свидетельствует о качестве. Это же известная тема.
Нет, ну, у нас, слава богу, же нету этих киосков уже. Помните, как там...
Все не хватало. Что ж мы шли с 91-го года...
Все, и виски, да, там все там
было. Было. Юля, был спирт Рояль, вы помните, который надо было разводить еще.
Я не помню.
Женя, Блейзер. Виноградный день.
Арсен Батыч Гаспарян, то есть у него, видать, самый такой вот смачный он так всегда про него. Вот настолько, что я себе даже уже представляю, наверное, как это было весело. А вот, но сейчас-то, слава богу, у нас есть выбор. У нас, ну, слушайте, ну, не знаю. Мне почему-то хочется верить, что мы уже пережили те времена, когда действительно вот купленным в магазине алкоголя можно было отравиться до такой степени, чтобы попасть в больницу или даже умереть.
Главное, к ним не вернуться.
Да, к еще одной истории надо обратиться. Картину режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» выдвинули на премию «Оскар». Об этом сообщил глава российского «Оскаровского комитета» Владимир Меньшов. Для тех, кто не видел, точнее, никто из нас еще пока эту ленту не видел.
То есть для всех.
То есть для всех, да. Картина повествует о событиях 1962 года в Новочеркасске, где, собственно, из-за жестких действий властей во время разгона демонстрации рабочих погибли люди. Надо сказать, что для Кончаловского это не первое выдвижение на «Оскар», и вопрос еще, конечно, получит ли он номинацию, но мне кажется, это интересно в том плане, что это впервые, наверное, за последние года 3 или 4 картина, которая выдвигается от России на «Оскар», и она не военная. Ну, то есть это не что-то про 41-45.
Ну, не знаю. Конечно, картина, опять-таки, говоря, осуждайте по принципу «не читала и осуждаю, но осуждаю я не буду». Вот. Тем более, что факт-то исторический действительно имел место быть.
Да.
Вот.
Мы не про саму картину, мы про сам случай, расстрел в Новочеркасске, и то, вызовет ли, на ваш взгляд, это отклик у зарубежной аудитории, и вообще надо ли такие картины показывать на Западе и самим, может быть, смотреть?
Посмотрите, да, достаточно долго об этом событии вообще толком не знали, то есть это было в основном как бы на уровне слухов, вот, и только, наверное, вот последние, наверное, не знаю, лет 10-15, да, стали открыто говорить о том, что да, это произошло, но опять-таки никто не знает, есть ли архивные документы. То есть нет гарантии, что то, что снял Кончаловский, оно доподлинно отражает события, вот, вот эти события. И я уже просто читала огромное количество негативных отзывов по трейлеру, который вот люди смотрели. Ну и вообще,
негативные отзывы по трейлеру?
Да, такие люди бывают, Жень.
Ну, им трейлер не понравился или что?
Да, они по трейлеру думают, что они по-прежнему живут в той розовой фантазии, что трейлер говорит обо всем фильме.
Трейлеру как бы, да, то есть там понятно, что вот такое вот событие, что расстрел был, что люди пострадали, вот, что это все скрывалось, ну, так как в трейлер обычно еще запихивают самые острые моменты, да, то есть такие кликбейтные, грубо говоря, да, чтобы зрителя заинтриговать, то есть там, конечно, действительно такая каша немножечко получилась, Да вот. Ну и немножечко в русофобии, конечно, уже Кончаловского обвиняют в плане того, что вот он опять очерняет, попытается очернить вот тот советскую власть, советский период, перекрутил. Ну, на самом деле, говорю, я вот пока фильм не посмотрю.
Ну, в общем, да, будем ждать и смотреть саму ленту, и потом уже, собственно, во всем этом разбираться. Юлия Витязева, обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт», была с нами на связи, а это был подкаст «Слышали новость».